Повтор я лучше. Правда. В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Семнадцать часов семь минут. У микрофона Владимир Карпов. В эфире программа «Своя правда». И сегодня поспорим о той самой памятной доске в Московской государственной юридической академии. Памятная доска посвящена Иосифу Сталину, потому что он выступал там в 1923 году. То, что ВУЗ вернул ее на место, не у всех вызвало понимание. Сначала МГЮА покинул Генри Резник, сделал это публично, обосновав свою позицию, заявив о том, что Иосиф Сталин был палачом юриспруденции, поэтому он не может никак оставаться в профессорском составе МГЮА. Ну и сейчас уже Московская государственная юридическая академия объявили бойкот даже, например, в высшей школе экономики. Вот об этом сегодня и подискутируем. С нами профессор высшей школы экономики Юлий Несневич. Здравствуйте, Юлия
Анатольевич. Добрый
вечер. И с нами сегодня культуролог, доктор философских наук Людмила Алексеевна Булавко-Бузгалина. Здравствуйте, Людмила Алексеевна.
Здравствуйте, добрый вечер.
Да, начнем с заявления позиции. Первым будет Юлий Несневич. Юлий Анатольевич, пожалуйста.
Позиция по поводу чего меня?
Ну, вот по поводу вот этого скандала и насколько он обоснован.
Скандал просто спровоцирован бездарными действиями руководства Академии, больше ничем. Не надо бежать впереди паровоза, понимаете? На самом деле история, так сказать, дискуссия вокруг Сталина для кого-то существует, для меня нет, для меня, в общем, тут позиция однозначна. Но если в обществе существует некий раскол и некоторые дискуссии, не надо провоцировать вот такие вещи. Это была чистая провокация, на мой взгляд.
Это профессор высшей школы экономики Юлий Несневич. Ну и сейчас слово уже Людмиле Булавко-Бузгалиной. Пожалуйста, Людмила Алексеевна.
Я бы не стала сводить этот факт к чисто субъективным проявлениям. С моей точки зрения, я удивляюсь во всей этой истории только одному. Почему этот факт вызвал шок у господина Резника, ибо представители его либерального стана вообще-то поразили этот факт, который стал событием вот с вчерашнего сегодня дня. Меня это удивляет точно так же, как если бы мы вспомним произведение Оскара Уайльда, когда Дориан Грей посмотрел на свой портрет и вдруг был потрясен этому. А чему потрясаться, если это и есть результат той либеральной политики, которая была на протяжении тех многих лет, и либерализм перехватил знамя сталинистов, потому что сталинисты сделали Сталина символом еще в советское время, а теперь либералы сделали Сталина символом социальной справедливости в том извращенном понимании, в котором есть. Потому что я человек, стоящий на антисталинистских позициях, на марксистских позициях, и уважаю принципы молодого либерализма, который стоял за такие принципы, как братство, свобода. А устами молодого Тургенева он произнес и поставил гуманистическую проблему, проблему лишнего человека. Современный либерализм сказал «человек лишний», и тем самым вызвал вот такую реакцию. Здесь лежит та же причина, вернее, лежит тот же ответ, который звучит на вопрос, почему молодые люди, родившиеся после распада СССР, говорят, ностальгируют по СССР. И только ли ностальгия проговаривается вот в этом запросе на СССР? Так же, как и на товарища Сталина.
То есть либералы сами породили запрос на Иосифа Сталина, и сами же на него жалуются.
Да, и сами этому удивились.
Ага.
Причины могу сказать попозже, потому что сейчас, видимо, нет времени, но я могу развернуть, почему это произошло.
Хорошо. Я напомню, это Людмила Булавко-Бузгалина, культуролог, доктор философских наук. Теперь уже переходим к дискуссии. Сразу уточню, Юрий Анатольевич. Ну, в Академии решили, что почему бы и не повесить доску Иосифу Сталину, тем более, что она когда-то там висела.
Постановление 60-го года было такое, да.
Да. И ссылаюсь, кстати, на постановление того самого 1960 года, который никто не отменял. Это к вопросу о юриспруденции, о том, следует это незаконно или нет.
Неважно.
Но так или иначе, они приняли такое решение. Сталина никто не осудил.
Здрасте.
Юридически?
Ну, давайте вспомним 20-й съезд КПСС.
Это же МГЮА.
Нет, я прошу прощения. 20-й съезд КПСС.
Это МГЮА.
Давайте вспомним решение Госдумы по признанию Катыни. Давайте вспомним реабилитацию, что значит не осудил.
Это есть реальные факты. Приговор суда был? Нет.
Ну, это такой разговор в пользу бедных. Знаете, в Германии был приговор над Гитлером?
Был Нюрнбергский трибунал.
Это другой разговор. В Германии был суд над Гитлером?
В Германии нет.
Ну, вот и все то о чем мы разговариваем. Вы понимаете, что вы начинаете подменять понятия?
Я ничего не подменяю.
Абсолютно начинаете подменять понятия.
Там юристы учатся.
Вот юристы, понимаете, в юриспруденции есть одно очень железное правило, очень важное, что право не сводится к закону. Понимаете, есть понятие права, есть понятие закона. И закон может быть неправовой. Я вам приведу пример того же закона в той же гитлеровской Германии. Закон о запрете иммиграции евреев. Это что, правовой закон? Кстати, это самый известный историк, когда за 1000 марок можно было купить разрешение спокойно вывести и спасти свою жизнь. Поэтому вопрос о том, что такое закон, давайте, это очень тонкий, не тонкий вопрос, он, в общем, для меня это он совершенно очевидный.
Что не запрещено, то разрешено.
Это в демократических государствах, в правовых государствах, когда закон правовой. А когда закон не правовой, это совершенно другая история.
Так нет закона ни в ту, ни в другую сторону. Не прославляет Сталина, не
запрещает Сталина.
А я сейчас
не про это говорю. Значит, понимаете, в чем дело? Вопрос заключается, на мой взгляд, совершенно в другом. Значит, есть, я еще раз говорю, есть очень разные позиции по отношению, так сказать, к периоду сталинизма, но для меня есть одно принципиально важное. Это, во-первых, так сказать, моя позиция заключается в том, что каждый принимает решение сам. Знаете, как писал Фазиль Искандер, ответственность бывает только личная, и человек краснеет один. Поэтому вопрос заключается совершенно в другом. Вот если вы себе морально допускаете, что такой режим, так сказать, мог существовать, значит, это у вас, на мой взгляд, отсутствие морали как таковой. Для меня это вопрос чисто морального, прежде всего, свойства. Понимаете, уже все остальные вопросы, они потом. Еще Достоевский писал, что нельзя на крови одного младенца построить храм. А там, извините, можно спорить о количестве, но то, что это было огромное количество невинных жертв, но это уже давно тоже всеми признано.
А как вам тезис, Людмила Алексеевна, что, мол, сами породили и сейчас удивляетесь?
Это я вообще ничего не понимаю. В этот тезис я вообще просто не понимаю. Во-первых, я не понимаю, какие либералы, кого Людмила Алексеевна считает либералами, это очень спорный вопрос. Потому
давайте
что
вас нас... назовем Юлия Анатольевича.
Я готов принять. Но очень многие люди, которых сегодня называют либералами, таковыми не являются. Вот это я вам тоже готов признать.
А я сказала, это превратная сейчас, форма Людмила, либерализма.
Это не либерализм, это имитация либерализма.
Ну, я называю превратным симулякром. Да. Пусть это будет, назовем так, симулякр либерализма. Причины здесь несколько. Первое. Капитализм у нас все-таки не социализм. Да, превратный, да, извращенный, какой хотите. Но это все-таки это господство глобальной гегемонии капитала, в котором мы сейчас находимся. В этом противостоянии с капиталом один на один каждый в нашей стране, он существует как частное лицо, он остался незащищенным. Не случайно люди, скажем, те, кто владеют капиталом, говорят, мне капитал нужен, чтобы иметь свободу, чтобы быть защищенным. А что делать тому, у кого нет этого капитала, который может защитить?
Стремиться к получению этого капитала.
Вот. И люди понимают, что это бессмысленное дело. Все понимают прекрасно. Хочешь иметь демократию, хочешь иметь культуру, хочешь иметь имя, хочешь иметь образование, хочешь иметь хорошую работу, пожалуйста, деньги, деньги, деньги. Это первая причина. Второе. Сегодня ситуация такова, человек везде функция. Рынка капитала, медийных технологий, сети, он везде функция, функция. Он сам ничего в практике, он никак не участвует, в общественной практике. Он
позвольте,
что, контролирует?
Позвольте, Юлий Анатольевич Несневич.
Ему
нельзя
честь
сказать,
и хвала.
Что он личность, понимаете?
Это честь и хвала Юлии Анатольевича, но это единицы. Люди, которые сегодня могут контролировать, как работают предприятия, как работает администрация. Сегодня можно контролировать на деятельность наших чиновников. Этого нет. Следующая причина достаточно важна. То есть сегодня все институции, рынок, церковь, политические партии, государства, сети, это все эти институции. Человек должен этому верить. То есть формируется теологическое отношение. Третий момент. У нас говорят, да, и поэтому Сталин стал для большинства людей символом социальной справедливости. Тут же возникает вопрос, ну, к этим же людям. Ну, если вы считаете, что тогда была социальная справедливость, хотя бы, пусть не для всех, но для большей части, почему вы игнорируете таким понятием, как правовая справедливость? И тут же я отвечаю. Так само понятие «правовая справедливость» дискредитировано за последние 25 лет. Если мы включаем, везде идет убийство, там украли, там убили из-за денег и так далее. Жизнь человеческая на фоне капитала не стоит ровно ничего. Отсюда да. Игнорирование этим понятием.
Людмила Алексеевна, я прошу прощения, угу. Просто сразу вторгнусь и попытаюсь понять. Вот вы обосновываете, почему эта доска появилась. Но при этом ваша вот личная позиция, можно ли относиться к, с уважением к, вот, к этому жесту, к тому, что эту доску вернули на место?
Вы знаете, я бы так сказала. Но мы говорим здесь не о Джугашвили, даже не о товарище Сталине, а о сталинизме. Эта доска, на самом деле, понятно, речь идет не о Сталине. В данном случае речь идет, потому что Сталин прошел несколько этапов, сам Сталин, не Джугашвили, прошел несколько этапов символизации, это очередной этап символизации. Символизация некой, объективной говорю, я не говорю, как это понимают руководители данного заведения, некий символ, ну, хоть какой-то социальной альтернативы, где... Жизнь человека определяет свой личным трудом. А так как этого нет, возможно ли? Я согласна, что вот с Юлией Анатольевичем, что это вопрос морали. Ну какая мораль? Где вы говорите сегодня о значении морали в нашей системе? Когда проблема самых незащищенных категорий людей – дети, старики незащищенные. Встало сегодня общество на защиту моральных принципов по отношению к этой категории людей? Нет. Как должен быть решаться этот вопрос? Ну, я думаю, что точно, если бы даже он был принят, вот имел бы такое решение, какое он имеет, и с которым бы я не согласилась и не соглашаюсь, он должен быть результатом не каких-то чиновнических решений, а результатом, ну, по крайней мере, самого коллектива, потому что за этим стоит коллектив.
Плебисцита внутри МГЮА?
Да, внутри самого заведения, с моей точки зрения. И, по крайней мере, можно было вынести этот вопрос на публичную дискуссию.
Ну, ключевое, вы относитесь с пониманием, потому что доска вернулась на место. Ну, это да, я просто подытожив.
Да, да. Сейчас я вижу уже причины этого.
Да, обращаюсь уже к Юлию Несневичу. Юлия Анатольевич. Здесь обосновал Людмила Алексеевна.
Людмила Алексеевна сказала, на мой взгляд, удивительные вещи.
Почему? Смотрите, объясню, в вашем представлении, Юлия Анатольевна, Сталин – это одна фигура. С точки зрения обоснования Людмилы Алексеевны, это другая фигура.
Не-не-не. Во-первых, тут есть два... во всяком случае, обоснование про Сталина не услышал вообще. Это тоже совершенно другое. Во-первых, кстати, рынок – это не либерализм. Это, прежде всего, консерватизм современный. Это первое. Давайте не путаться в понятиях, да? Свободный рынок, который все решает, это, кстати, не либерализм. Почитайте хотя бы Людвига фон Мизеса, который говорил несколько иные вещи, хотя был сторонник свободного рынка. Это принципиально разное. Дикий капитализм – это совершенно не либерализм. Это первое. Второе. Значит, в современном российском обществе Сталин не фигура социальной справедливости. Это совершенно неправильная трактовка. Весь анализ показывает, что Сталин в современном обществе – это фигура сильной руки. Это совершенно разные вещи. И ключевая тут идея отношения наших граждан, она не связана с социальной справедливостью.
Но сильная рука – это инструмент.
Да, но не социальная справедливость.
А
наведение
чего?
Порядка. А социальная справедливость – это не всегда наведение порядка. Это две совершенно разные категории.
А порядок тогда поясните, пожалуйста.
Порядок – это роль государства. Роль государства.
К чему государство, суть этого принципа
порядка? Главное, что государство все регулирует очень жестко. Вот суть этого порядка.
Но не для просто чего? Регулирует.
Как, конечно... как патерналистская структура, которая берет на себя как бы заботу обо всех. Но, вот. Но это не социальная справедливость. Это другое понятие. Давайте поймем, что когда мы говорим о социальной справедливости, это равенство всех. А когда у вас жесткая патерналистская позиция государства, она, как показывает исторический опыт, никогда не приводит к социальной справедливости. Вот та же история, скажем, с нашим советским режимом, она же прекрасно известна. Да? На словах всеобщее благоденствие, все для всех, а по сути 3 миллиона человек, которые владели всей страной и распоряжались всей собственностью. Да, там не было частной собственности, это все было скрыто, называлось государственная, там, общенародная собственность, но распоряжалось 3 миллиона человек. Называлась номенклатура, созданная Сталиным, кстати.
Я это Юлия Несневич сейчас, Людмила, да, Людмила
Алексеевна. Я бы добавила. Понимаете, я же говорю сейчас не о своей позиции, я выразила свою позицию. Я стою на антисталинистских позициях, потому что для меня что такое сталинизм? Сталинизм – это патриархальная модификация социализма. И как человек, который стоит на коммунистических позициях, хотя в партиях никогда ни в каких не было, я считаю, что главный принцип социализма – это когда человек является субъектом общественных преобразований, когда ни президент, ни царь, ни господин, хоть Бог, ни начальник, ни капитал, ничто не определяет в полной мере его жизнедеятельность, содержание и формы. Он сам это решает.
Да, поэтому... классический либерал. Почитайте про либерализм.
А я что сказала? Я поддерживаю принципы молодого либерализма.
Классический либерализм.
Что... Но вы же тоже... Прошу прощения, Юлия Анатольевич.
Я прошу прощения, что я...
Да, но вы тоже ведь говорите о сталинизме, отождествляете его социализмом.
Нет.
Нет, слава богу, слава богу, это приятное исключение. Так вот, я хочу сказать, что я говорю о сталинизме в данном случае. И вообще про Сталина мне говорить неинтересно, скажу почему. Я не хочу вообще заниматься критикой Сталина со сталинистских позиций. А что это значит? Когда берут весь сталинизм, сводят к товарищу Джугашвили и говорят, какие они плохие. Это субъективистский подход, мне неинтересен. А вот сталинизм, который появился раньше Сталина даже, и который имеет разные модификации на протяжении и Советского Союза, и сегодня, с моей точки зрения, он выражает сегодня, является символом, вот я согласна с вами, такого миропорядка, такой сильной руки, которая бы являла три единства. Государство, ну тогда партии, государство и народа. Вот когда не просто государство.
Это я
нет, но
возражал.
Для людей я сейчас говорю
символ.
О том сознании.
Значит,
поговорите с молодыми людьми, спрашиваю, скажите, вот вы вижу, сталинисты, они об этом заявляют. Скажите, вы за ГУЛАГи? Да нет, ну зачем, говорят они. Вы за то, чтобы были там принуждения там, к труду, за то, чтобы была бы такая жесткая цензура и так далее? Да нет, пусть делают, пусть пишут. Тогда вы за то, чтобы развивалась наука, чтобы мы бы имели приоритеты в мировой культуре, да-да. Тогда при чем тут Сталин? Вот задаешь им вопрос. Потому что сегодня в силу того, что современный симулякр либерализма, я называю так, привел к тому, что у человека атрофированы все социальные мышцы, он не субъект. И он понимает, что я ничего не могу, как инвалид, понимает, ничего не может.
Инфант.
Он ничего не может. Отсюда,
как раз не либерализм.
Отсюда он требует, он просит, он выжелает.
Дайте нам вождя, чтобы тот уже сказал, что нужно делать.
Я не знаю, если бы сказали, что есть такой бог, который приведет, дайте такого бога, неважно. Но Сталин – это конкретная для них личность, которая конкретно символизирует. Кстати, Ленин не символизировал. Ленин был персонификация революции.
Ленин дедушка, отец Сталин.
Но это специально. Ленина сделали дедушкой, потому что сталинизм – это патриархальная модель, патриархальная теология социализма. Вот. И где все берется на веру. Поэтому для меня это символ, сильной руки, которая обеспечит социальную справедливость.
Это Людмила Булавко-Бузгалина, Юлий Анатольевич. Ты завороженный, заслушался, Юрий Несневич.
Я слушаю вещи, которые как бы для меня совершенно вот они не стыкуются.
Да вот смотрите, я попрошу чуть-чуть поближе микрофон.
Да.
Я скорее соглашусь с Людмилой Алексеевной. Почему?
В чем?
Вот в том, что Сталин стал символом той самой сильной руки, которая ведет к социальной справедливости.
Нет.
Да. Я вот в этом с ней
Сталин
соглашусь.
Сталин ведет к порядку. Вот не надо путать. Вот те люди, которые поддерживают Сталина, извините,
так социальная
справедливость.
Ровно волнует. Для того, чтобы всем было
нет.
По их способностям,
нет.
Потребностям.
Вот это вот вы глубоко ошибаетесь. Да. Это порядок, когда те, кто у нас воруют, будут наказаны. Это совершенно другая, это извращенная социальная справедливость. Это совсем
не
другая идея.
Не просто наказаны, а когда их вот эти блага будут распределены еще между всеми остальными гражданами. Так зачастую понимают Иосифа Сталина.
Это вторично.
Вы знаете,
вот
все-таки поспорю с уважаемым Юлием Анатольевичем по поводу того, что порядок. Под понятием порядок все-таки понимается такая организация. Я сейчас говорю не о своей позиции, я говорю о том, как я понимаю, может быть, я и ошибаюсь, о том типе общественного сознания, который толкует вот этот символ Сталина как символ. Как символ того порядка, при котором организация управления, основанная на государстве, даже не на своем собственном участии, обеспечит. А я как раз и говорю, сталинизм не предполагает человека как субъекта, равно как сегодняшний симулякр либерализма. Он не предполагает человека как субъекта. Так вот, такого порядка государственного, который обеспечит мне безопасность. Первое, безопасность, даже несправедливость. Когда матери сегодня боятся отпускать детей играть во двор. А вспомним такой факт. Ну, такой бытовой факт. Когда родители, отпуская детей играть, уходя на работу, отпуская детей играть во двор, одевали детишкам на шею, на веревочках ключи. Ключи одеты на веревочку. Потому что, ну, будет играть в футбол, потеряет ключи, идти заказывать. Дети играли во дворе без вот этого присмотра. Когда родители сегодня превращаются в такой бытовой конвой. Безопасность. Второе, справедливость. когда от моего труда, от моего отношения к труду, к моей ответственности хоть что-то зависит. Я не говорю уже о политической, там, о политической свободе, про это не говорю. И когда есть культура, гуманизм. Скажите, пожалуйста, я вот просматриваю названия фильмов, просто даже хотя бы одни названия. Где сегодня человеку можно дышать в культуре? Где? Только в классической, только на канале «Орфей», где идет классическая музыка,
в советские фильмы можно было подышать.
И классическая литература.
Звягин, Сокуров, почему? Вы
нет,
совершенно неправы.
Люди, не пойдет молодежь на эти фильмы, у них нет денег на эти билеты.
Ой, я вас умоляю, не надо. Я только что был в кинотеатре по основной
Юрий молодежи. Нет, молодежь есть столичная, но в провинции, молодежь. Где... Но билеты, например, в консерваторию стоят в Большой театр от 3000 до 5 и так
это
далее.
Это идет коммерциализация, которая совершенно не имеет никакого отношения на самом деле к тому, о чем вы говорите.
Но дети, но молодежь, студенты, без помощи родителей он не пойдет ни в театр, ни в кино, у него нет денег.
Молодежь и дети вообще воспитываются в семье.
Мы сейчас давайте начали обсуждать современную молодежь, это на что у них хватает денег. Да. Просто ключевое, о чем хочет рассказать Людмила Алексеевна, на мой взгляд, как я ее понимаю, что мир несправедлив. Вот те молодые люди, которые видят мир вокруг себя, они говорят: слушайте, мир несправедлив. А здесь есть миф о Сталине, но который
там
наводил порядок жесткий рукой.
Там нет мифа
рукой
о справедливости, кстати. Вот если уж говорить о том, я абсолютно согласен, что сейчас молодежь не видит справедливость, поэтому она бунтует, и это нормально, это правильно.
Возможно, его идеализируют. Но
нет,
почему
там,
вы удивляетесь
деле...
и возмущаетесь, что доска ему появляется?
Да нет, я говорю о другом. Значит, на самом деле это не символ справедливости. Понимаете, вот это совершенно... Вот тут как-то вот идет такая подмена, понимаете? Это для части молодежи, причем для части молодежи, кстати, не для... большинства молодежи, даже для части общества, 38% даже по последним опросам. Поэтому тут не надо из этого делать такой фильм. Это огромная цифра.
Да.
Это огромная цифра, но это говорит о болезни общества. Если уж говорить об этой цифре, то это болезнь общества.
А причина есть у болезни?
Есть, конечно.
Есть.
В любой причине есть болезнь. Значит, общество потеряло мораль сегодня. Вот общество сегодня потеряло мораль.
Может, говорят, наоборот, это стремление
нет,
как раз к морали?
Нет, нет. Вот общество сегодня потеряло мораль. Человек, который говорит, что он считает Сталина великим человеком, значит, это у человека, у которого отсутствует мораль, потому что он забивает... Он... Большинство знает, на самом деле, что такое сталинизм. Не надо тут вот тоже иллюзий. Достаточно много написано и понятно. Значит, эта идея очень простая. Цель оправдывает средства. Это идея большевиков, на самом деле. Ее приписывают иезуитам, но иезуиты к этому не имеют никакого отношения. Я специально интересовался, это извращенная идея. Там у иезуитов была другая идея. Любое средство хорошо, если оно помогает церкви. Это немножко другая концепция. Так вот о чем идет речь. Значит, с людей сняли моральные ограничения. И вот тогда это возникает. И вот для меня это символ того, что продолжается снятие моральных ограничений.
Это Юлия Несневич, Людмила Булавка-Бузгалина, пожалуйста.
Я опять поспорю с уважаемым Юлием Анатольевичем в связи с тем, что это вот такая моральная болезнь, или, ну, хотите, если моральное разложение общества. Но я хотела бы сказать, почему этого морального разложения не было в 60-е годы, не было в 70-е годы.
Не надо.
В такой степени, но не видела в 60-е годы, чтобы люди там, вот, была до такой степени аморальность.
Рассказать это... вам историю просто, вот из личной жизни.
Нет, не успею.
Когда вам предлагают по блату вступить в партию, это что, неморальное разложение?
Ну, не воровали в 60-е годы детей, не насиловали, как это сегодня имеет
извините,
место.
Извините, это тоже неправда, потому что вся статистика была закрыта. Вот сейчас посмотрите статистику.
Не было в такой степени, не ходили. Я не буду сейчас поднимать этот вопрос, потому что я согласна. И факты были бесспорны, но это не носило доминирующей, не было доминирующей тенденции.
Потому что это было загнано внутрь, не потому что это неправильно, потому что это было загнано внутрь. Это не то, что это было снято, это просто было загнано внутрь.
Я напомню нашим слушателям, с нами сегодня профессор Высшей школы экономики Юлий Несневич и культуролог, доктор философских наук Людмила Булавка-Бузгалина. Сейчас новости, после которых мы вернемся и продолжим.
Каждый авторитет, и у каждого своя правда.
17:38. В эфире программа «Своя правда». С нами профессор Высшей школы экономики Юлий Несневич и культуролог, доктор философских наук Людмила Булавка-Бузгалина. Обсуждаем ту самую табличку мемориальную, которая появилась, вернулась на место в Московскую государственную юридическую академию.
Вот я, кстати, не нашел, что она раньше была. Я читал, что было постановление. Вот висела ли она раньше или нет, честно говоря, не знаю.
Как будто бы да.
Ну, я не нашел.
В 49-м году как будто бы ее повесили.
Постановление 60-го года.
Я вот там о сохранении. памятников. Нет, там, по-моему, в 49-м повесили, в 60-м году постановили, потом ее снимали. Ну, в общем, все, история запутанная.
Может быть, да, может быть.
Да, ну и сейчас уже будем подключать нашу аудиторию. Просто вкратце напомню, чем закончилась наша дискуссия в предыдущей получасовке. Примерно так выглядят позиции. Юлий Несневич полагает, что появление этой доски – это морально и свидетельствует о падении нравственности вообще в обществе, общество больно. А Людмила Булавко-Бузгалина полагает, что здесь все вполне себе обосновано, потому что общество ищет некие ориентиры, находит их в прошлом, в частности, в сталинизме, в эпохе Иосифа Сталина, потому что видит несправедливость вокруг себя. Я сильно не исказил.
Добавила бы только, что это превратность, с моей точки зрения, поиск, да, какой есть, но эта превратность порождена политикой той власти.
Хищного мира капитала.
Да, ну, совершенно точно. Всё, спасибо.
Сейчас уже подключать будем нашу аудиторию. Напомню, телефон прямого эфира 7373948, смс плюс 7925888948. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Поехали, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Борис Семенович, деревня Володина.
Пожалуйста, Борис Семенович.
Ну, вот у меня вопрос к уважаемым господам. Слышали они в последнее время по радио или с экрана телевизора, значит, арию Мефистофеля из оперы «Фауст»? Я, например, за последние, ну, минимум 15 лет, а может быть и 20, эту арию не слышал. Может быть, она в театре идет, но я из деревни в театр не езжу. К сожалению. И вот мне кажется, это очень показательно.
Почему?
Показательно.
Да потому что там слова-то «Сатана тут правит бал» и так далее, «Люди гибнут за металлы», ну и все остальное.
Спасибо, принимается, Юрий Анатольевич.
Ну, я думаю, что это, конечно, вопрос не в самой арии, не в ее словах, просто действительно в последнее время в России наблюдается, я бы сказал, я бы сформулировал довольно жестко, победа массовой культуры над высокой культурой. Это трагедия, это очень больной вопрос.
Ну, телеканал «Культура»-то жив.
Ну, он, кстати, жив там... Курилка. Ну, вы знаете, что там прошло сокращение в 200 человек.
Жив значит, курилка, но никто не смотрит его,
ну, в этом проблема. Да, да, ну, в деревне я не знаю. Ну, вообще, кстати, он входит в пакет, так что в деревне он должен существовать. И там идут вещи. Но мы говорим об... Действительно, вот как бы это метафора, если я понимаю то, что нам сейчас предлагают, но проблема-то заключается в том, что в обществе, к сожалению, нету... И вот, так сказать, насаждается вот такое, то, что называется массовая культура, причем не самых высшего, так сказать, качества. В массовой культуре тоже есть разные этажи, но насаждается самый низкий уровень массовой культуры.
Добавить можно?
Да, конечно. Людмила Алексеевна.
Вы знаете, этот вот радиослушатель из деревни, спасибо ему, что дозвонился, я почти соглашусь, потому что мы сегодня живем, и не только мы, а почти весь мир живет в условиях глобальной гегемонии капитала. Никогда капитал не будет диктовать законы морали, культуры. Он рассматривает сегодня человека как функцию этого капитала. Не случайно сегодня в нашей стране, да и не только в нашей стране, человек сведен к функции капитала, я сказала, отношение купли-продажи, к функции сетей. Человеку сегодня дышать в культуре негде. Это не значит, что у нас нет произведений искусства. Они есть, но они не становятся культурой. Культура сегодня превратилась в мегапроизводство, по мега такой завод, который производит симулякры, так называемой культуры, культура сегодня рынок. Поэтому массовая культура, о которой сегодня говорят, это вообще...
То, что продается.
То, что продается. Культура как рынок. Культура и в 19 веке имела отношение к рынку, но она имела рыночные формы. А сегодня само содержание культуры стало вот этим товаром. Это первое. Второе. Сегодня капитал диктует звериную конкуренцию. Ради процентов можно убить кого хочешь и как хочешь. Посмотрите на искусство, так называемое искусство. Это альтер-эго современного сущности, экономической сущности нашей системы. Убийство стало просто процесс убийства. Не просто убили человека, и все, а сам процесс убийства стал содержанием искусства.
И все-таки не соглашусь с вами и скажу следующее в качестве примера. Пробовали ли вы попасть куда-нибудь, например, в Большой театр или вообще в театры? Пробовали ходить? Много ли свободных мест там видели? В Москве? Московских театрах, которых множество в столице. Нет.
Скажите, пожалуйста, а на какие-нибудь, я не отрицаю, места, я сама бываю в консерватории, правда, не в большом зале, потому что дорого. Это для потому профессоров, это, извините, слишком большая роскошь, в малом зале и так далее, консерватории, и где играют замечательные музыканты прекрасно. Наши. Но, опять я говорю, это не значит, что у нас нет искусства. У нас нет культуры, потому что никто сегодня не будет спорить с вами по поводу Курт Ваннегут, это лучше Олдриджа или нет. В советское время со мной спорил рабочий с металлургического завода, доказывая, что Курт Ваннегут лучше Олдриджа. Сегодня никакое имя искусства не станет предметом общественных дискуссий.
Ну, это у нас. Это у нас.
Я про нас
говорю. Вот я тут с вами только не соглашусь.
Юрий Несневич.
Вот ваша идея, так сказать, капитализм, понимаете, вы... В вашем восприятии сегодняшнего мира вы остались в 20 веке. Сегодняшний мир, 21 век, он совершенно по-другому устроен. И совсем уже не чистый рынок. Это уже все вот аберрация прошлого века.
Это сегодня
века.
Синкретичность.
Это сегодня вот такой позиции, аберрация 20 века. Сегодня мир колоссальным образом цивилизационно поменялся. На самом деле изменилась вся информационная среда. Она создала новые угрозы, новые опасности, безусловно. Но это немножко другая история.
Я с вами соглашусь, потому что сама в одной из своих работ показываю, как сегодня ни рынок, ни политика, ни культура не имеет чистого выражения. Это все стало триединством такой синкретичной формы. Когда, например, возьмем те же, извините, вернусь, Pussy Riot. Это одновременно экономический торговый бренд, это одновременно политический экшен, культурный экшен и политическая там,
акция.
Акционизм
назовем это.
Да, акционизм. И все это вместе, но все эти три разные сущности обретают свое внутреннее мнимое тождество на основе того, что все есть товар.
Анна с вами вступает в дискуссию. Рейтинг великих португальцев возглавляет Антонио де Оливейра Салазар, военный диктатор. Проведете параллели, спрашивает Анна. Кстати, Муссолини достаточно популярен в Италии.
Я объясню, в чем дело. Это как раз мне очень понятно. Мы сейчас занимались этой исследованием. Это проблема, которая в 30-е годы была поднята великим философом и социологом итальянским Хосе Ортега и Гассетом, что есть понятие «человек-массы», в хорошем смысле, без всяких отрицательных наций. И для человека массы он всегда будет настроен на патерналистское отношение к себе со стороны государства. Именно вот это восстание масс 30-х годов породило и Франко, и Салазара, и Гитлера, и так далее, и так далее. И это явление никуда не ушло. Оно трансформировалось, оно попало в новые условия, там появляются новые проблемы, но это ушло, не ушло.
Тогда
и это
о каком остается. Падении морали можно вообще говорить, если это запрос, который...
А у человека массы нет морали, в этом-то и проблема вся. Об этом и писал Хосе Ортега и Гассет. Прочитайте, он об этом и писал как раз.
Критично относясь к Ортега и Гассет, который, честно говоря, делает такие угрожающие иерархии, когда к странам первой такой группы относят, Германию, Францию, Англию. Но другие страны, это уже страны и люди второго сорта. Там тоже у самого Ортега и Гассет такая профашистская позиция, с моей точки зрения, была. С этой позицией можно, конечно, спорить, но я именно так думаю. Массы, с моей точки зрения, разные. Да, массы, революционные массы и потребительские массы, и сегодняшние массы. Потому что сегодня мы уже живем даже не в потребительском обществе, потому что сегодня потребительство сводится уже не к тому, чтобы потреблять эти вещи, а сводится к тому, что, как это говорят, я мыслю, я существую, я покупаю, существую. Сегодня само потребление сводится не к потреблению товара, а к покупке. И поэтому массы разные, революционные массы 20-х годов, при всех противоречиях, которые были порождены и безграмотность и так далее, это все-таки был революционный субъект. Субъект. Да, сложно, противоречивый, но субъект. Сегодня массы, порожденные на основе глобальной гегемонии капитала, таковым не являются.
Почему? Они мнят себя субъектами? Те же самые революционные
только
массы.
Только что произошло избрание Трампа и Брексит. Нифига себе не субъект.
Это результат политических
ничего
технологий.
Ничего подобного. Ничего. Вот тут вы глубоко ошибаетесь. Это как раз восстание масс, новая волна. Это
но,
не политические технологии.
Но они
технологии.
Не построены на субъектности. Вот война, прошу прощения, протестное движение в Америке против войны во Вьетнаме, вот это протестные массы.
Это другая, были это другая
но
история.
Но это были протестные, мощные выступления. С моей точки
избрание
зрения...
Избрание Трампа это тоже протестное движение, на самом деле. Если вы в него выкнете, это протестное движение.
Естественно, они бывают разные, эти протестные движения. Протестные движения. Но те движения были за мир. Это не просто против войны во Вьетнаме. И они были субъектными.
Я просто вижу везде здесь определенный парадокс. Мы говорим о том, что императивы меняются, но при этом запросы у общества масс или у субъектов, они остаются.
Да.
Поэтому вам, да. Юрий Анатольевич, можно ли говорить о каком-то падении морали, если, по сути, все то же самое, просто бегаем
нет,
по кругу?
Нет, я сейчас говорю о другом. Ну,
и вам, Людмила Алексеевна, если, по сути, ничего не меняется,
я
то,
говорю о другом.
Опять же, можно ли говорить о том, что существенно эти запросы отличаются от тех, что были, например, в 30-е годы?
Отличается.
Сейчас сначала да, Юлия Анатольевич.
Я говорю о другом, что да, человек вообще, если мы говорим о природе человека, то она довольно простая. Большинство людей во всем мире, в любой стране, хочет хорошо жить и ничего не делать. Это давно известно. Это не бином Ньютона, он хорошо известен. Но вопрос заключается в другом. А есть ли моральные ограничители, работают ли они в обществе? И даже когда у вас основная масса вот так настроена, но работают моральные ограничители, социальные ограничители, там не происходит. У нас сняты моральные и социальные ограничители. В этом проблема.
Кто способствовал снятию, да. Скажу достаточно резко. Кто способствовал тому, чтобы снять эти моральные ограничения?
Несневич.
Нет.
Нет?
Если бы так,
я уже во всем обвиняли, я спокойно отношусь.
Если бы Юлия Анатольевич, были бы либералы у нас такие, как Юлия Анатольевич, это совсем другая песня. Я говорю про другое. Кто снял эти моральные устои? Пожалуйста. Вот у нас за последнее, только за последнее время несколько арестов крупнейших, я не знаю, там для меня что миллион, что миллиард, это огромные деньги, это, видимо, я не знаю, на все эти ворованные деньги можно содержать Российскую Академию Наук и профессоров. Кстати, заработная плата у этих профессоров сегодня на 27-м месте из 28 опрошенных стран. Единственное, мы можем порадоваться за Нигерию и Эфиопию, которые находятся перед
ниже
нами.
Нас.
Нет, перед, нами, перед нами, мы ниже их. Так вот, все эти ворованных денег хватило бы сегодня на содержание детских домов, домов инвалидов и так далее, поддержки ветерана войны.
Что изменилось труда. Тогда, ничего не понимаю.
Так вот, с моей точки
тогда
зрения, что капитализм, а сегодня капитализм, он упраздняет, отрицает все моральные принципы. Знаете, как говорят, я вам расскажу, как я заработал 5 миллион, но никогда не скажу, как заработал первый. Поэтому вся криминальная приватизация, которая у нас была, она отменила все эти принципы морали. Но я бы задала вопрос, можно ли было бы без принципов морали держать победу над фашизмом? Нет. С моей точки зрения, нет.
7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер. Ну, разве могут троцкисты хвалить Сталина, господа? Извините, это нонсенс. Поэтому что тут говорить-то еще?
Ну, все, собственно, ярлыки навешали и пошли дальше. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Я не отношу себя к троцкистам.
Я уж тем более.
Да, в эфире, пожалуйста. Да нет, не ту ручку двигают. Да, вот теперь вы в эфире. Здравствуйте.
А, да, ну, вы знаете, ведь все сходится. Есть массы, моральные ограничения сняты, потому что, ну, в общем-то, народ наш молодой, из деревни вышел всего 40 лет назад. Деревенская мораль умерла, а городской, так сказать, цивилизованной морали еще нет. И поэтому Сталин, там, где есть масса, да, без морали, там всегда должен быть вождь. Но Сталин – это воплощение вождя и проекция на современного вождя. Так сказать, вот, и поэтому вешают эти доски, потому что толпе нужен вожак, а морали нет, потому что, ну, не доросли еще до городской цивилизации.
Есть, спасибо, принимается. Это объяснение нашего слушателя, ну, тут, Юлии Несневич.
Тут, конечно, очень, так сказать, резкая форма, она такая заостренная. На самом деле, действительно, существует проблема, она серьезная проблема современная, это урбанизация. Это действительно реальная проблема, которая существует, которая действительно порождает новые угрозы, новые проблемы, но это факт, который происходит. Мы можем, нам он может нравиться или не нравиться, но это процесс происходящий, и в России то же самое. У нас сегодня довольно высокий процент все-таки населения, живущих в сельской местности, но отнюдь это уже не большинство нашего населения, 27%, я могу вам точно назвать цифру. Поэтому вот смотрите, в чем проблема. Любое явление новое, оно порождает новые угрозы. И нету, на самом деле, я не очень понимаю, что какая разница между моралью деревни и моралью города.
Нет,
мораль, она всегда
мораль.
Мораль, она всегда мораль, да.
Но, скажем, вот я вчера увидела по телевидению, показывали, как таджики, узбеки брали детей, оставшихся сиротами в Великую Отечественную войну. С моей точки зрения, мораль – это ответственность за другого. Не мораль, как теология. Главное, мне самому не убить, не украсть и так далее. В этом смысле я считаю, что это очень, ну, понятно. Религиозная мораль и коммунистическая мораль, когда отождествляют, это далеко не одно и то же. Вот сделать так, чтобы ты отвечаешь за других. других, живущих с тобой рядом. Как кто-то сказал, когда ты голоден, это проблема физиологии. Когда голодны другие, окружающие тебя, это проблема уже социальная и моральная проблема. И я бы все-таки вот хотела бы, вернувшись к теме нашего обсуждения, в связи с этой вот памятной доской, я бы хотела сказать следующее. Для меня все-таки это символ, это ответ объективно. Я не говорю, что так этого именно так думали те, кто принимал это решение, ни в коем случае. Я не знаю, что они думали, как они думали, ничего сказать не могу. Но объективно это ответ на тот запрос в обществе, который показывает протест против вот этой глобальной гегемонии капитала. Подождите секундочку, еще очень важный момент. Все-таки на справедливость. Мой любимый Эрих Фромм говорил, но разве может человек жить без веры в справедливость, а с тех норм своей жизни? Он не может. Где взять эти нормы? Только принцип социальной справедливости. Есть сегодня этот принцип справедливости? Вот пусть ответит мне Юлия Анатольевич, уважаемый. Где сегодня нет отношений, вот нет рыночного тоталитаризма?
Я вам отвечу.
Где Юлий Несневич?
Я вам отвечу. В науке, в искусстве?
Почему? Есть в целом ряде государств. И совершенно другая политика. Так сказать, содержательная.
А у нас?
Я про, не про нас
а
говорю.
А я про нас,
скажите. Нет, у нас ее нет. У нас
мы
нет.
Же говорим
да,
про
да у нас нет. Да, я не говорю, у нас ее нет, я тут даже спорить не буду и обсуждать это не буду. Но только вопрос заключается в том, что мне кажется, что вы немножко идеализируете эту историю с доской. На самом деле, это абсолютно прагматическое решение руководства бежать впереди паровоза, и больше ничего. Никакой там вот идеи, символов, это вы, так сказать, приписываете очень высокие какие-то идеи. Да нет, они чувствуют вот то, что происходит, так сказать, не в обществе запрос, извините, от власти запрос происходит, они на него реагируют. Вот
но,
и все.
Но здесь сегодня есть некое совпадение запроса и власти, и общества.
А у нас власть, вот вы правильно говорите, у нас сегодня построена очень интересная власть. Она вместо того, чтобы показывать «делай, как я», вести за собой вот это общество, вот эту массу, показывать высокий уровень, она, наоборот, пытается использовать самые, так сказать,
Безмены.
Вот и все. Вот.
Демократия чистая.
Паразитирование вот. Есть, и спекуляция
вот.
На этом есть.
Вот об этом я и говорю. Вот об этом я и говорю.
Но мне, я вот имела несколько буквально коротких разговоров вот по поводу этого события. А вы знаете, общество и толкует это совсем по-другому. Как власть это одно, как руководство, я не знаю, не берусь судить, но в обществе другое. На самом деле в этом проговаривается, опять говорю, все-таки превратный, но запрос на... Скажу прямо, на социализм. Потому что здесь, я вам сейчас скажу еще очень важную вещь. Мы пришли к тому, вот что эта доска показала, что либералы и сегодняшние либералы, и сегодняшние сталинисты, ну и сталинисты вообще, ортодоксальные, они пятя спинами, смотря в разные стороны, но пятя спинами совпали. Почему? Потому что ортодоксальные сталинисты говорят, ну что вы хотите, ну ГУЛАГ тоже это необходимо для социализма. Что говорят либералы? ГУЛАГ есть социализм. Вот это мне тождество ГУЛАГ и социализм, они забивают с разных сторон, и я думаю, что это реакция на прорыв вот этого мнимого тождества.
Еще раз напомню, с нами Юлий Несневич и Людмила Булавка-Бузгалина. Сейчас я уже запущу голосование. Вкратце по позициям, опять могу что-нибудь исказить, но Юлий Несневич настаивает на том, что это позор появления доски в МГЮА, а Людмила
Булавка... Да не позор, я не таких, я считаю, что это признак болезни. Вот позор, я таких терминов вообще не очень принимаю. Это признак болезни общества.
Вообще нездоровая тенденция.
Нездоровая тенденция,
нездоровая.
Да.
Это
вот
Юрий
позор
Несневич.
Бы я так не сказал.
Хорошо. Людмила Алексеевна Булавка-Бузгалина говорит о том, что это вполне себе обоснованный запрос. Запрос на справедливость, запрос на социализм по последней версии.
Превратной формы.
Да, превратной. Но так или иначе, это ответ на запрос. А вам ближе позиция Юлия Несневича, 134-21-35. Вам ближе позиция Людмилы Алексеевны, 134-21-36. Вы за Юлия Анатольевича, 134-21-35. Это признаки болезни. Это плохо. 134-21-35. Нет, это ответ на запрос. Это 134-21-36. Все, голосование началось. Префикс и в том, и в другом случае один и тот же. 8495. Ну и еще один звонок успеем принять. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире,
пожалуйста.
Да.
Игорь Андреевич меня зовут.
Пожалуйста.
Суть заключается в чем? Почему вы никогда не вспоминаете о Сталине, о дворцах, о домах отдыха, о санаториях, о ликвидации безграмотности, и тогда о расцвете искусства и науки? И все это было в эпоху Сталина. И он положил, извините меня, с 91-го года, с 88-го года по 2000-й год численность Российской Федерации снизилась на 9 миллионов.
Давайте, да, спасибо.
Можно я отвечу? Я очень люблю историю про дома отдыха. Я специально, я слышал очень давно, я специально сделал один подсчет. Вот сколько было, по официальным данным Советской энциклопедии, я ничего не придумываю, сколько было у нас домов отдыха и так далее, койко-мест. И выяснилось, что при том количестве, которое было, если бы они работали круглосуточно, то каждый простой советский человек получил бы путевку один раз в 10 лет. Так что вот это миф и легенда.
Я попробую сказать другое. Согласна с некоторыми заключениями, но не с причиной. Почему у нас говорят, что это Сталин сделал? Это то же самое, как сказать, что Зимний дворец сотворил там, я не знаю, не говоря даже там о расстреле, об их художниках и молодых парнях, которые обтачивали все эти камни, делали это все. Я скажу так. Именно социализм, социалистическая революция, Октябрьская революция, как хотите, Красный Октябрь, породил сильное государство, но оно было порождено на то, что развитие системы предполагало развитие человека. Да, еще раз повторяю, со всеми противоречиями, издержками, ГУЛАГами и так далее. Но именно поэтому Ленин, смотрите, какая удивительная вещь.
Заканчиваем, Людмила Алексеевна.
Да, именно социализм породил сильное государство, но не Сталин. И культуру породил советский человек.
ГУЛАГи не Сталин, породил
человек.
Ленин.
Вот, но не Ленин, а породило то общество, те революционные массы в культуре, в науке.
Итог. 29% за Юлия Несневича, 71% за Людмилу Булавку-Бузгалину. Спасибо большое за участие в дискуссии. Приходите еще.
Спасибо.